Глава 10. «Любопытно», — произнес Эркюль Пуаро. Он сложил лист вдвое, подошел к двери и приказал вызвать к нему Махмуда. Толстый драгоман говорил без умолку, его речь лилась нескончаемым потоком. «Во всем всегда обвиняют меня. Всегда. Если что-нибудь случается, всегда говорят, что это моя вина. Всегда я. Когда леди Хант растянула лодыжку, спускаясь с места жертвоприношения, виноват был я. Хотя она надела туфли на высоких каблуках, а лет ей не меньше 60, а может, все 70. Не жизнь, а сплошные неприятности. И вдобавок эти евреи, которые вечно...» Пуару с трудом удалось прервать этот поток слов, чтобы вставить вопрос. «Говорите, в половине шестого? Нет, не думаю, что там мог быть кто-то из слуг. Понимаете, ланч был поздно, в 2 часа, а потом нужно было убрать со стола, после ланча все спят. Да и американцы не пьют чай. В половине четвертого мы все уснули. В 5 часов я всегда забочусь о комфорте леди и джентльменов, которых обслуживаю. Я вышел из своей палатки, потому что знаю, что в это время все английские леди пьют чай. Но никого не было, все пошли гулять. Для меня это очень хорошо. Лучше, чем обычно, я мог пойти еще поспать. Без 15:06 начались неприятности. Большая английская леди, очень важная леди, вернулась и захотела чай, хотя слуги уже накрывали на стол. Она доставляет столько беспокойства, требует, чтобы вода закипела, и чтобы я лично за этим проследил. Да, добрый джентльмен, что за жизнь, что за жизнь? Я стараюсь изо всех сил, но всегда оказываюсь виноват. Пуаро снова перебил его. И еще одна небольшая деталь. Умершая дама рассердилась на одного из слуг. Вы не знаете, на кого именно и в чем там было дело?
Махмуд воздел руки к небу.
А откуда мне знать? Естественно, нет, старая леди мне не жаловалась. А выяснить можете? Нет, мой добрый джентльмен, это невозможно. Ни один из слуг не признается. Говорите, старая леди рассердилась. Тогда слуги ничего не скажут. Абдул укажет на Мохаммеда, Мохаммед на Азиза, Азиз на Айсу и так далее. Все они тупые бедуины и ничего не соображают.
Немного отдышавшись, он продолжил.
А вот я учился в миссии. Знаю вашего кица, Шелли. Голубка моя, любимая голубка моя умерла.
Пуаро поморщился. Английский язык не был для него родным, но он достаточно хорошо знал его, чтобы странное произношение Махмуда резало слух.
«Превосходно!» — поспешил похвалить он драгомана. «Превосходно! Я обязательно порекомендую вас всем своим друзьям!»
С трудом избавившись от многословного Махмуда, Пуаро взял исписанный лист бумаги и отнес к полковнику Карбери, которого нашел в его кабинете. Карбери поправил галстук, так что тот перекосился еще больше, и спросил.
«Хоть что-нибудь выяснили?»
«Хотите, поделюсь с вами своей теорией?»
«Пожалуй!»
— ответил полковник Карбери и вздохнул.
За свою жизнь он слышал много разных теорий. Она заключается в том, что криминология — самая легкая наука в мире. Нужно только позволить преступнику говорить. И рано или поздно он расскажет вам все.
Помнится, нечто подобное вы уже заявляли. И кто же вам все рассказывает?
Все.
Пуаро кратко изложил содержание бесед, которые он провел сегодня утром.
Промычал Карбери. «Возможно, вы нашли одну или две зацепки. Жаль только, что они указывают разные направления. Но я хотел бы знать, мы можем предъявить обвинение?»
«Нет. Этого я и боялся».
Снова вздохнул Карбери.
«Но до наступления ночи, — заверил его Пуаро, — вы будете знать правду».
«Да вы мне уже обещали. А я выразил сомнение, что вам это удастся. Вы уверены?»
«Абсолютно уверен».
«Прям завидно», — пробормотал полковник.
Если в его взгляде и мелькнул насмешливый огонек, сыщик предпочел сделать вид, что ничего не заметил. Он развернул принесенный с собой лист бумаги.
«Аккуратно!»
— одобрил полковник и склонился над ним.
«Знаете, что я думаю?» — через минуту-другую спросил он.
«С удовольствием послушаю ваше мнение».
«Молодой Реймонд Бойнтон ни при чем».
«Ага. А вы так думаете?»
«Да. Совершенно понятно, что он думал. Мы должны прийти к выводу, что он невиновен, как главный подозреваемый в детективах. Поскольку вы подслушали, как он говорит, что намерен избавиться от старой дамы, то мы должны заключить, что он этого не делал».
«Читаете детективные романы, да?»
«Тысячами!» — подтвердил полковник Карбери и тоном мечтательного школьника прибавил. «Полагаю, вы ведете дела совсем не так, как сыщики в книгах. Не пишете список существенных фактов, которые на первый взгляд ничего не означают, но на самом деле чрезвычайно важны, и все такое».
«Ага», — доброжелательно воскликнул Пуаро. «Значит, вы любите такие детективы».
«Ну что ж, я с удовольствием составлю для вас список».
Он подвинул к себе лист бумаги и быстро написал своим мелким аккуратным почерком.
«Существенные факты. Первый. Миссис Бойнтон принимала микстуру, содержащую дигиталис. Второй. У доктора Жерара пропал шприц для подкожных инъекций. Третий. Миссис Бойнтон получала явное удовольствие, лишая членов своей семьи радости общения с посторонними. Четвертый. В тот день миссис Бойнтон предложила семье отправиться на прогулку без нее. Пятый. Миссис Бойнтон была садисткой, причинявшей людям душевные страдания. Шестой. Расстояние от шатра до места, где сидела миссис Бойнтон, составляет приблизительно 200 ярдов. Седьмой. Мистер Леннокс Бойнтон сначала сказал, что не знает, когда вернулся в лагерь, а потом признался, что устанавливал время на наручных часах матери. Восьмой. Палатки мисс Джиневры Бойнтон и доктора Жерара располагались рядом. Девятый. В половине седьмого, когда ужин был готов, к миссис Бойнтон отправили слугу, чтобы сообщить об этом.
Полковник с огромным удовольствием изучил все пункты.
«Отлично!» — воскликнул он. «То, что надо. Вы все запутали. Факты выглядят несущественными. Настоящий детективный роман. Кстати, тут есть парочка явных упущений, но это, наверное, для того, чтобы испытать такого дилетанта, как я».
Глаза Пуаро блеснули, но он ничего не ответил.
«Например, пункт второй»,
— с сомнением произнес полковник Карбери.
«У доктора Жерара пропал шприц для подкожных инъекций».
«Да».
«Но у него также пропал концентрированный раствор дигиталиса. Или что-то в этом роде».
«Это не так важно, как отсутствие шприца», — возразил Пуаро.
«Великолепно!» — лицо полковника Карбери расплылось в улыбке. «Я ничего не понимаю. Лично я бы сказал, что дигиталис гораздо важнее шприца. А как насчет возможного мотива у слуг? Например, у того, которому приказали передать ей, что ужин готов. Еще та история, когда она раньше грозила палкой слуге. Вы же не считаете, что ее прикончил кто-то из этих несчастных болванов детей пустыни? В противном случае, — строго сказал полковник Карбери, — это было бы нечестно».
Пуаро улыбнулся, но ничего не ответил. Выходя из кабинета, он пробормотал себе под нос.
«Невероятно. Эти англичане никогда не взрослеют».